20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, я всех приветствую, всем здрасте, меня зовут Александр Капков, это программа «Хроники». Ближайшие три часа будем вместе с вами, первые два исторических, потом автомобильный, и, в принципе, все это достаточно стандартно для этого времени и для субботы. Хорошо, все, поехали, я напоминаю вам средства связи, потому что они вам сейчас пригодятся, будет интересная тема. После средств связи сразу же расскажу о том, кто у меня в гостях и напротив меня сидит. Говорит и Маскобот, латинскими буквами в одно слово, это наш Телеграм, пожалуйста, пишите этому пользователю, можете писать смс-сообщение, номер для них 925-48-948. У нас есть телефон нашего прямого эфира 7373948. Чуть позже к нему обращусь, но и также не забывайте, еще и Твиттер говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Есть? Все, договорились. Андрей Бухарин, музыкальный критик и обозреватель русского журнала Rolling Stones. Андрей.
Добрый день, всем большой привет.
Я приветствую вас, и я думаю, для тех, кто знает вас и слышал ваше имя, фамилию, я думаю, уже не секрет, какую тему мы сегодня будем обсуждать. По крайней мере, в социальных сетях, во многих заголовках и в любых новостях на этой неделе достаточно часто можно было встретить известную фамилию русского рока по имени Цой. Все так или иначе сталкивались с его творчеством, с его песнями, с ним даже порой, и так или иначе отмечали как-то... Отмечали что, кстати говоря? Вот на этой неделе эта дата...
Ну, 55 лет?
Да,
ну просто... Ну, очередной юбилей?
Да, очередной юбилей, ну, как бы эта вот дата, она как-то вот... Вот его нет, мы продолжаем отмечать, И что это? Что это за дата для тех, для всех тех, кто, грубо говоря, следит за этим?
Ну, знаете, даты это всегда несколько условно, но каждый раз, когда получается какая-то круглая такая цифра, то это отличный повод в очередной раз как бы вернуться к такому потрясающему человеку, как Виктор Цой, хотя, собственно говоря, никто и особо не расставался. То есть он присутствует, мне кажется, в жизни нашей страны вполне. Его песни звучат на радиоволнах, его перепевают, его помнят, любят и так далее. Но просто это, да, вот такая круглая цифра, и повод как-то, может быть, как можно... больше
мне
об этом поговорить.
Мне показалось, или вот на этой неделе это вышло действительно как-то массово и заметно? 50 лет ведь так не отмечали. Или мне кажется, или я забыл?
Да, мне почему-то кажется, что да. Я тоже 50 лет почему-то не помню такого большого...
Почему так случилось, по-вашему?
Да, интересный вопрос.
Не знаете,
интересный,
да.
Вопрос.
Когда говорите,
да,
интересный,
да,
вопрос, значит, сразу с ответом нужно подтянуть и подумать, что отвечать. Непонятно, правда ведь? Я тоже не понимаю, почему, потому что отношение, в принципе, оно более-менее сформировано.
Оно не меняется.
Да, оно сформировано, оно реально не меняется, оно сформировано у большого количества людей, у большого кластера такой. Я не знаю, мне кажется, в России нет человека, которого бы не... по которому бы не прошелся, ну, хотя бы небольшим временем кусок русского рока.
Да, конечно, поэтому я говорю, что Виктор Цой и музыка группы Кино, она присутствует в нашей жизни, это она ощутимая часть какая-то нашей жизни, все равно остается, хотя с момента, да, его смерти прошло...
88-й?
90-й. 91-й.
Хорошо. У меня почему-то такое ощущение, что было недалеко от моего рождения. Я помню, я ходил... Первый раз я увидел эту фамилию, знаете, когда? Я вам расскажу свою историю. Первый раз эту фамилию я увидел, естественно, на стене. Нигде иначе. Но смысл в том, что я ходил... Да, 15 августа 90-го года.
Да, 90-го
года, да, все верно. Я ходил в детский сад. У нас был девятиэтажный панельный дом, где мы жили с родителями, и мы, спускаясь по лестнице, я, как сейчас помню, между четвертым и третьим этажом, на стене было написано «Цой». Было написано так еще аккуратно, очень, очень ровные буквы, я помню. И смысл-то в том, что эта надпись, я сейчас вспоминаю, она продержалась лет 10, наверное. Году только в 2005, 2004, может быть, 2003, когда в нашем доме делали ремонт, ее закрасили. И я совершенно точно помню, что вот именно с этой надписи у меня началось знакомство. Тогда я у мамы спросил. Я спросил, что такое цой. Но для меня это было непонятное слово, что это три буквы какие-то непонятные. Я боялся спрашивать. Может быть, это что-то... Может, это другие три буквы, да, про которые все говорят, что они неплохие. Нет, ну, тогда мне сказали, что это какой-то вот, значит, певец и все остальное. Ну, и потом уже когда-то в молодости я уже познакомился с этим. Это правда, такая моя, мое знакомство.
Такая надпись может появиться и сейчас легко, в любом подъезде.
Да, возможно. Но сейчас, вот я просто к тому, что, скорее всего, тогда эта надпись появилась, когда еще не нужны были другие три буквы. Сейчас надпись, если такая появится, мне почему-то есть такое ощущение, что будут сначала Цой, а потом еще Жив рядом. Вот. А тогда, мне кажется, она появилась еще, когда слово «жив» было не актуально. Он действительно был жив, и никто не задумывался о том, что нужно это все писать. Это мой самый любимый певец на всю мою жизнь, 13-й. Любопытно, он был бы сегодня при власти или был бы в оппозиции. Все пытаются его оживить многие и узнать, каким бы он был сегодня. Но я хотел бы, чтобы вы рассказали немножко, каким он был, в принципе, когда он жил. Потому что все-таки, начиная программу, мы хотели все-таки как-то и о жизни поговорить, и о смерти, и потом о том, и о современности какой-то.
Ну, я, кстати говоря, не был знаком с Виктором Цоем лично. Вот. Я как раз помню, как я услышал впервые, вот году, наверное, в 82-83, когда запись вышла первая, когда альбом 45 появилась запись в Москве, и мои друзья из МОСХа, из Московского союза художников, помню, были в полном восторге, дали мне тогда послушать. Вот это я помню момент, первый раз тоже появление Виктора Цоя в моей жизни. Мне, кстати, тогда, ну, как-то так понравилось, но без особого энтузиазма я это воспринял.
Какой это год был, еще раз?
82-й или 83-й. 82-й,
угу. Да, я просто, чтобы немножко по времени.
Да, это первый, 82-й год вышел его первый альбом. Я почему и спутал со смертью, потому что последний альбом вышел в 91-м году, то есть посмертный альбом вышел чуть-чуть позже смерти. Вот, и я помню, что почему-то мне очень это запомнилось, хотя не скажу, что мне там сильно понравилось. Ну, и первая запись, она же такая, знаете, очень была безалаберная, такая вся акустическая, там еще не было.
Это вам не на iTunes выпускать, да, альбомы.
Так что, ну, да, вот с того момента и, собственно, все и как бы и началось тоже. Но для меня вот такое увлечение, ну, как бы, когда я в полной мере оценил, скажем, группу Кино, это, конечно, все-таки было вместе со всей страной, должен признаться, это с группой Крови. Угу. Уже когда они выступили в таком уже блестящем виде такой постпанк-группы, совершенно актуальной, и зазвучали, так сказать, так, особенно в электричестве.
Расскажите поподробнее именно вот о становлении и о формировании. Понимаете, я хоть у меня и был какой-то период русского рока, но я не могу, конечно, говорить о том, что я какой-то эксперт, ценитель и знаток каких-то вот преобразований и трансформаций групп. А я смотрю, что они все-таки вот на примере Виктора Цоя существовали. То есть как он существовал в 82-м году, кто он был один, что за команда у него была и как называлась. Всегда ли она называлась Кино или он много с кем работал. И в каком году это все начало меняться, в каком году, грубо говоря, знаете, как сейчас можно было бы сказать, там, масс-маркет, да, но я бы, наверное, сказал немножко по-другому, когда его узнал каждый. Вот вы говорите, что это было с группой Крови, когда все узнали. А что значит все узнали? Что-то происходило еще параллельно вместе с этим?
Ну да, там первое, там были разные названия еще до Кино у него вместе с Алексеем Рыбиным, да, ведь это, как известно, ну это общеизвестные, собственно, с другой стороны.
А ничего, нет, мы должны как раз об этом тоже
с Алексеем Рыбиным у них был дуэт, так начиналась группа Кино, назывались они еще перед этим Гарин и Гиперболоиды, и, собственно, в таком качестве были приняты в Ленинградский рок-клуб. Ну, а потом, когда все-таки ими стал интересоваться Борис Гребенщиков, и он им посоветовал сменить название, и стали искать название такое вот короткое, в стиле новой волны. То есть надо понимать, что в тот момент начиналась, на Западе гремела новая волна, которая вышла из панка, да? Угу. У нас это дошло вот тоже с некоторым, может быть, там, опозданием в несколько лет, но, тем не менее, это дошло и до нас, и как раз в году 82-м В 83-м наши группы очень появились новые группы, такие группы, как «Аквариум», тоже перешли от своего такого хипового разгильдяйского стиля к эстетике такой более неоромантической новой волны. Вот, и, соответственно, название искалось такое новое, короткое, броское, энергичное, не как это было в хиповые времена, знаете, там лифт на 13 этаж, что-нибудь такое. Там,
15 слов,
пятое,
непонятно о
чем. Пятое измерение. Здесь должно было быть такое короткое, панковское какое-то слово.
Почему кино?
Ну, вот как-то что-то они выбрали. Вот не знаю, что там в Википедии про это пишут. Про то, что они сначала это название в обсуждении мелькало, они его отвергли, потом они шли с Рыбиным, увидели афишу, и было написано «кино» и там какой-то фильм. Они говорят: «О, кино, фильм, отлично». Ну, это какие-то истории из Википедии, не знаю.
Слушайте, вы упомянули Бориса Гребенщикова в статусе «Он заметил» и как-то начал... Вот,
а по, это вообще по замечательно,
вашим,
да.
По вашим словам, как будто начал продюсерской деятельностью какой-то заниматься.
Ну, не то чтобы продюсерской деятельностью, тут, наверное, нечто другое. Какой был из Бориса Гребенщикова продюсер, я думаю, он плохо в то время еще с инструментами собственными управлялся, чтобы продюсировать
вот
других.
Вот и я о том же. Но, тем не менее, вы говорите, заметил,
да,
кем он был тогда.
Это интереснейшая история. Он был на взлете своей карьеры, он был, так сказать, андерграундный, подпольный музыкант, как любой рок-музыкант в нашей стране. Он был подпольный, неофициальный, уже довольно к 82-му году довольно известный, который как бы шел на взлет. Но здесь самое интересное другое отношение. Отношение между музыкантами в той среде. Никто не был поодиночке. То есть это была какая-то общая тусовка, которая варилась, и это необходимо всегда для того, чтобы формировался какой-то контекст, из которого бы вырастали, ну, большие артисты. И очень интересно вот эта взаимопомощь. Угу. Вот с какой... Вот представить себе, на самом деле Виктор Цой... Парень из ПТУ, довольно как бы простого происхождения, не совсем сочетался с Борисом Гребенщиковым, Майком Науменком, которые были такими уже богемными львами, прекрасно знающими английский язык, знающими западную музыку, читающую там английскую музыкальную прессу. Казалось бы, между ними была как бы пропасть. Но они легко подружились, и, собственно говоря, Цой во многом был воспитанником всей этой тусовки. И не только Бориса Гребенщикова, там и Майка Науменко, например, и всего «Аквариума», потому что Всеволод Гакель очень важная фигура был в «Аквариуме», такой человек, и его влияние было очень большое, в том числе и на Гребенщикова. И... Виктор Цой сразу попал в потрясающую для себя среду, в такую, в которой можно только мечтать. Сейчас любому молодому музыканту, начинающему, попасть вдруг в такую вот по-настоящему рафинированную и прогрессивную среду. И, видимо, Борис Гребенщиков почувствовал талант настоящий в Викторе Цое. Но, опять же, зачем одному музыканту помогать другому? Это вообще говорит о том, что было очень интересное... Очень интересная среда, в этом не было конкуренции, а была какая-то взаимоподдержка. И, собственно говоря, вот он его познакомил с Андреем Тропило, который записывал альбомы подпольные русского рока, и, собственно, записал первый альбом «Кино». И музыканты «Аквариум» помогали в этой записи. То есть, да, в каком-то смысле это... Борис Гребенщиков, наверное, не как продюсер. Продюсером в данном случае записи был Андрей Тропило. Он был как Энди Уорхол, да, вокруг которого была тусовка, которую он инспирировал.
Вдохновитель такой.
Да. То есть это очень мне, вот, мне очень нравится эта история. Я могу себе ее представить, потому что я, естественно, не присутствовал при этом, и люди вот из этой бы тусовки, они, может быть, рассказали это значительно более интересно или совсем, может быть, под другим углом. Это мне так видится, моему романтическому взгляду, скажем
так. Да, вы так себе представляете Ленинградский рок-клуб. Вы говорили о конкуренции, о соперничестве и говорили, что, ну, нельзя было быть поодиночке. Тем не менее, это тоже интересно. А поодиночке нельзя было, существовали какие-то команды или весь Ленинградский рок-клуб был в принципе един, в котором
конечно, кто-то существовал и в изоляции, кто-то существовал в то время, может быть, занимался творчеством и в одиночестве, и где-то, может быть, в далеких городах. Но Ленинградский рок-клуб в целом, конечно, очень объединял музыкантов в какую-то определенную среду. И, конечно, там происходило общение и взаимовлияние. И в дальнейшем все влияли друг на друга. И кино «Алиса», и группа «Телевизор» тогда очень важная. Они все влияли друг на друга.
Это группа «Телевизор» — это кто?
Это выдающаяся русская группа того времени, которая собирала стадионы так же, как «Алиса».
Да?
Которая в дальнейшем не сумела капитализировать, так сказать, свою перестроечную славу и осталась на таких вот андерграундных, очень радикальных позициях, до сих пор остается.
С какого года группа «Кино» становится, вот как вы говорили, заметной для каждого, заметной для всех, и, в принципе, здесь уже никто не думает о том, откуда эти ребята, кем они были вдохновлены, чем они были вдохновлены, откуда вышли?
Ну, вообще все началось, конечно, как понеслась перестройка. То есть с 86-го года появление съемки в фильмах, в «Игле», безусловно, в «Асе». Ну, после, наверное, можно сказать, так грубо говоря, можно сказать, что это произошло после «Асы», когда он вышел и спел про перемены. Но это уже 88-й год.
Как вы думаете, время в этом смысле сыграло...
Или 87-й, я уже тогда, ты не помню.
Сыграло важную роль? Или популярность была бы вне зависимости от времени? Добавляет, ведь согласитесь, ведь такой сложный период для государства, он серьезно добавляет и романтизирует подобные настроения. Когда у человека все хорошо, он не хочет думать о переменах и всем остальном. Или это как-то по-другому связано? Либо подобные группы не рождаются в спокойное время? Не думали об этом?
Мне кажется, что это всегда связано со временем. Любая поп-музыка, любые явления поп-культуры, они вообще неотрывны от своего контекста.
Вы сейчас говорите о поп-культуре, нет ли в этом какого-то противоречия?
В самом широком смысле. Рок-музыка — это часть популярной культуры, рок-музыка — это популярная музыка.
Да.
То есть, безусловно, мы здесь не говорим о какой-то попсе, мы говорим о популярной музыке, в отличие от, скажем, джаза или музыки классической. Да? Контекст — это вообще самое главное. Любая группа, она вот когда популярна, значит, она четко соответствует своему времени. Без этого времени она популярна не будет. Через 5 лет придет новое поколение, вернее, не новое поколение, а подпоколение. То есть придут младшие братья, которым нужна будет своя сцена, свои герои, и все переменится. И группа окажется уже не такой популярной, не такой актуальной. Ну, то есть практически чаще всего так и бывает. Поэтому тот контекст перестройки вот этих всех открывающихся дверей, свободы и, конечно, желание перемен в стране, которая, ну, определенно застоялась. Конечно, это все сыграло для группы «Кино». И без этого бы ничего не было, как не было бы без подполья, в котором они выросли, в запрещенности в этой. У них же было какое-то время, когда им было запрещено играть в Москве после какого-то инцидента на концерте, когда концерт прервали, а Цой не хотел и там...
И продолжил играть, да?
Ну, как-то, да, и после этого им запретили какое-то время выступать в Москве. То есть без этого бы тоже не было бы группы «Кино» или там любого другого артиста того времени. Да, запреты, которые давят, энергия. Ведь недаром русский рок так потерялся, когда кончились запреты, когда Советский Союз рухнул, все двери открылись, и вдруг наши рокеры все на протесте оказались, что им не против чего протестовать, да? И они все оказались достаточно в таком деморализованном состоянии. Многие спала популярность тут же, поскольку народ, который валил на стадионы, чтобы увидеть эту невидаль русского рока, какие-то подпольные группы, которых они никогда не знали. Потом подгрузили население серьезными темами. Вот. И тут вышла попса на сцену новая. И уже, так сказать, начались 90-е годы, все сменилось, и их очень трудно наши рокеры переживали. Хотя некоторым, это удалось.
Некоторые немножко... Слушайте, правда. И слушайте, в этом ключе, в этом контексте довольно бессмысленно выглядят попытки вот даже некоторых наших слушателей пытаться возродить его сейчас и говорить, что он жив, потому что время-то совсем не то.
Ну нет, ну как вот жив? Он же не может быть сейчас жив. А представлять себе, каким бы он был сейчас, ну, можно себе это представлять, какую бы позицию он занял сегодня, это тоже можно об этом гадать, потому что если смотреть на нашу сцену, старую, скажем, тех лет, она и даже по отношению к сегодняшней всякой политической ситуации, она довольно разделена, и никто бы не подумал, что люди, которые были в одних группах и рядом, находятся теперь по разные стороны баррикад, но мне не хотелось бы касаться особо этой темы. Вот.
Я на самом
поэтому,
деле... Поэтому, смотрите,
было бы с Цоем, ну, это как-то странно себе представить.
Не то, что было бы с Цоем, а просто вот сегодня... Группы кино, кино в кавычках, не потому что название, а потому что реально в кавычках, современной группы кино ее нет.
Нет,
потому что
может быть.
И не может быть не то время.
Если бы Виктор Цой сейчас бы начал играть на гитаре с Алексеем Рыбиным, бы, им было бы сейчас 20 лет, и они начали бы играть, я боюсь, что ни группы кино бы никак не получилось из-за этого.
Совсем было бы.
Поэтому... Не только время, ну да-да, и время, наверное, во многом делает, делает этих героев, делает какие-то энергии проходят через просто более-менее каких-то немного талантливых, может быть, людей, проходят какие-то энергии, которые делают вот этими их невероятными совершенно звездами и богами рок-н-ролла, о которых мы теперь вот вспоминаем уже вот сколько, 27 лет.
Получается, с 90-го, да? 27 лет. Гражданская оборона нашла против чего протестовать, Абдулхамид нам пишет.
И очень характерно, что гражданская оборона в 90-е годы была коллектив, который, конечно, никуда не пускали и никуда не... И они реально были, да, против мейнстрима того времени, в котором, в общем-то, мы все находились, многие.
Ну, эта специфика была в принципе рока, то есть тебе нужно было с течением времени все жестче и жестче находиться в, ну, не в оппозиции, сейчас все это слово по-другому воспринимают, все жестче и жестче разводить берега, чтобы быть против.
Ну, в роке все-таки рок это бунтарская музыка изначально, хотя, в общем, сейчас это звучит уже смешно, да, но изначально это была бунтарская музыка, правда. Но в то же время здесь надо понимать, что русский рок, в русском роке всегда отсутствовала очень важная составляющая западного рок-н-ролла.
Какая?
А именно entertainment. Веселье, кайф, развлечение, удовольствие. Всегда русский рок все-таки был очень, очень замешанный на классической русской литературе, я сказал бы. Все-таки все о судьбах России, как бы... Как бы я обустроил Россию?
Все погрустнее и погрустнее. То есть у нас,
безусловно. У нас очень вот
кайфа,
всегда
кутежа.
Не хватало вот этого, да, вот этого куража, интертеймента, который всегда был в рок-н-ролле в западном, в рок-музыке.
Аукцион.
Ну, аукцион. Аукцион, конечно, там сначала... Там был...
Это такой разговор, уже, знаете, от группы к группе.
Да,
у этого все совсем депрессивно. У этого вроде вот эти
да
вроде
все равно, но пытаются... аукцион при всем их балагане, их раннем, вот этом панк-балагане, их раннем, да, при всем при этом аукционе всегда было невероятно такие тягостные истерические ноты. Угу. Это всегда было очень душер... Как это, не щипай, а рватель,
да.
Душерватель, да.
Душераздирающий. Слушайте, ну, по сути, тогда ты точно понимаешь, что русский рок, слово русский рок, да, и его яркие представители, как Виктор Цой, в этом смысле, абсолютно логичное определение. Почему он русский? Потому что он реально и очень сильно отличается, в принципе, от рок-н-ролла, от мирового, от того, который знают на Западе, от того, откуда он вообще к нам пришел. Он стал в России, он стал таким, каким-то, он стал тяжелым. Тяжелым не в плане музыки, а в плане смыслов. он стал...
Настроение, он достаточно депрессивный.
Да, он стал каким-то глубоким и философским, и многие на этом делали даже большие свои карьеры, когда ты вроде бы слушал, да, но и не понимал, а как связаны вот эти вот слова в одном четверостишии, да?
Но, ну, правда, все-таки это вот трудно, надо говорить много слов, чтобы определить, что такое русский рок. С одной стороны, конечно, говоря русский рок, мы так можем сказать про любую рок-группу, поющую на русском языке, и иностранцы, и тот же сейчас iTunes именно так и воспринимает эту терминологию. В то же время вот мы понимаем, что русский рок — это что-то довольно определенное, но мы должны сказать много слов. Кстати говоря, что Виктор Цой же в нем, его же в момент его вот этого расцвета и популярности тоже очень некоторые любители такого протестного и вот этого депрессивного русского рока обвиняли в попсовости, дискотечности. Ведь вот в кино же был вот этот вот отшик, они великолепно выглядели, они были прекрасно одеты.
Сейчас расскажете более подробно о примерах, нам нужно прерываться на новости. За что, так вот вы говорите, попсово относились к Цою, мы узнаем буквально после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем программу «Хроники» на наших часах 14:35. Напротив меня сидит Андрей Бухарин, музыкант, критик, обозреватель русского журнала «Роллинг Стоун». Андрей, еще раз вас приветствую. Всех тех, кто к нам только что подсоединился, тоже приветствуем. Мы говорим сегодня об истории группы «Кино». Мы говорим об истории Виктора Цоя и говорим, и стараемся понять вот такой вот парадокс человека, который, мне кажется, живее всех живых, несмотря на то, что его давно уже нет с нами. Ни про одного человека ни одного человека так не воскрешают, я бы сказал. Не знаю, кстати говоря, почему. Вы не задумывались над этим? Почему его вот так вот?
Ну, что же,
много,
ну, просто...
Много хороших музыкантов, великих композиторов, музыкантов, исполнителей, и вообще не только в музыке, уже не с нами. Но ни о ком так почему-то не говорят.
Нет, или мне это... кажется, это абсолютно естественно. Не было у нас такого ослепительного рок-героя, который бы ушел трагически, ушел на самом пике своей как бы и творческой формы, и на пике славы, успеха. То есть он стал таким... Это абсолютная история настоящего бога рок-н-ролла, мертвого бога рок-н-ролла, как там... Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Ян Кертис. То есть Виктор Цой – это, ну, абсолютное вот попадание здесь. Никто не может... Майк Науменко не был таким, группа «Зоопарк», да, то есть выдающийся наш, абсолютно выдающийся музыкант, умер через год в безвестности практически, и никто не обратил внимания на его смерть, почти спившись. И, но... Это другая история, он был другой человек, он не был таким героическим персонажем, сценически, то есть с Виктором Цоем это абсолютно естественно.
Он ушел по рок-н-ролльному, вы считаете?
Ну, да, конечно, 180. Конечно.
Хорошо, вы мне перед новостями сказали о том, что на волне своей популярности группа «Кино» подвергалась критике за некоторую абсолютно не рок-н-ролльную, за не рок-н-ролльный вид, да?
Некоторую некоторую такую танцевальность, попсовость, потому что у них они использовали драм-машины в записи, что было абсолютно модно и для постпанка и новой волны абсолютно норм. Вот, но для... А потом всегда, когда группа вырывается из-под поля и поднимается на ослепительные, так сказать, высоты, всегда есть завистники, всегда есть люди, которые говорят, ах, ну как же, вот они были, вот сейчас они продались. Это обычная история, это всегда так. Когда человек
у каждой группы
идет вверх,
есть какая-то грань, да?
Да-да, когда человек или группа идут вверх, среда вокруг них очень волнуется и очень этому недовольна. Поэтому это очень естественные психологические вещи. Но я скорее не про то, что его там критиковали, это было все мало заметно, про его некоторую такое все-таки отличие от общей вот этой стези русского рока. Они были очень модные ребята. Они великолепно выглядели. До сих пор я с большим трудом нахожу у нас артистов, которые великолепно выглядят. Рок-музыкантов, я имею в виду.
То есть обычный рок-музыкант такой весь в затертом, в поношенном, неприглядном, невзрачном.
И вообще, ну, у нас, у наших ребят с этим вообще большие проблемы. Вот группа Кино выглядела блестяще. Они выглядели... Ну, во-первых, потому что в их составе был Густав, то есть... Георгий Гурьянов, их барабанщик, который был, в общем, я не знаю уж, каким там барабанщиком.
А
но
что
он
за
был...
немецкая эстетика такая?
А, это не немецкая эстетика, это эстетика постпанка. Черные одежды, военизированные. Это эстетика, которая характерна для таких групп, там, как The Cure, Bauhaus,
да просто,
то есть всех знаменитых
его...
групп того времени.
Просто и вы его называете Густав, и вот здесь вот на фотографии я вижу, видите, у него на майке, я не знаю, что это, но это какой-то немецко-подобного...
Да, это какой-то герб или марка немецкая.
Да. То есть я поэтому предположил, что она существовала, вот именно какая-то немецкая с ним, нет?
Ну, скорее в таком милитаристском духе. Okay. Ну, они нормально, как постпанковская группа, выглядели. Так вот, дело в том, что Густав, он же был художник. И вообще это другая важная тема. Он ученик Тимура Новикова. Он входил в новую академию, которую создали. Это подпольная, опять же, как Ленинградский рок-клуб, новая академия
созданная. Вы сейчас про художественную часть уже говорите,
да? Да, про Тимура Новикова, который сыграл тоже огромную роль в становлении нашей тогдашней сцены, и очень влиял и на «Аквариум», и на кино. На кино вот через Густава. После вообще... и вообще это тоже очень важно, что наши музыканты в то время тесно общались и взаимодействовали с художниками. Если вспомните группу «Аукцион», с Кириллом Миллером, если я не путаю, который много для них работал. Это тоже очень, это вообще очень важно и говорит о том, что все было очень живое, очень развивающееся, потому что сейчас, например, в русском роке никакой связи с художественной средой не наблюдается. Угу. Это очень характерно. Музыканты – музыканты, художники – художники. Это разные совершенно истории. Угу. Вот, и Густав же после гибели Цоя и конца, таким образом, группы Кино сделал блестящую карьеру художника. Он умер несколько лет назад, и он...
выставлялся.
Выставки новой академии проходят в Москве, это классика уже. И он был известный, успешный художник Густав. Георгий Гурьянов, да, скажем.
Да, это барабанщик. Это барабанщик, многие пишут, что человек, который всегда выступал стоя, да, на концертах. Саш Баш, Янка, вот рок-герои 92-й. Ну, с Янкой еще понятно, а Саш Баш...
Герои 90-х. Или про кого говорят? Про
90-е? Не знаю, просто написано, без привязки. Вот да, рок-герой. Ну, это попозже просто.
Нет, дело в том, что, ну, «Гражданская оборона» и «Янка» — это тоже все происходило в конце 80-х. И, а уж Башлачев-то еще раньше. Поэтому, да, конечно, это герои русского рока, безусловно.
После прихода Айзеншпица Цоя стало невозможно слушать. Это что за история?
Юрий Айзеншпиц вышел из тюрьмы, где сидел за валютные операции, и стал менеджером и директором группы «Кино». Юрий Айзеншпиц, это году в 89-м, кажется. 89-м. Я могу, пусть меня простят, я могу путать какие-то даты, я в конце концов не занимаюсь изучением группы «Кино».
Да.
Это 89-й год, Юрий Айзеншпиц становится их директором и делает очень много для их массовой популярности. С его связями в вот этой поп-среде, на радио, телевидении, он очень сильно продвигает тоже группу «Кино», устраивает ей массу концертов, они начинают зарабатывать огромные деньги.
В декабре 89-го года продюсером стал недавно.
Вот я, значит, слава богу, не ошибаюсь, да. Вот, Юрий Айзеншпиц, не знаю, кому сейчас это что говорит, в 90-е годы это имя, но в 90-е годы и в дальнейшем он был, ну, одним из крутейших поп-продюсеров. И поэтому здесь вот, видимо, те, кто нам пишут, и они имеют в виду, что... Вот как раз момент опопсения, поп-продюсер там и так далее.
Слушайте, ну на момент опопсения пришлось не так много времени.
Конечно.
Уж извините,
да,
меня,
конечно,
что за это время это после Айжен Спица было написано? Все
нет,
уже было к тому
конечно,
времени написано.
Конечно, Виктор Цой просто... уже был, во-первых, абсолютно... Он, в принципе, был, по рассказам, очень самодостаточным человеком, которому мало кто был нужен. И, безусловно, Юрий Айзеншпиц выполнял свои функции директора эффективно, но все творческие вопросы, я думаю, безусловно, решались Цоем, и какое уж там опопсение между группой «Крови», «Звездой по имени Солнце» и посмертным альбомом. Это, ну, это да, примерно один, ну, один уровень, один стиль и, собственно, один творческий уровень. Так что...
Да, кто-то пишет, что вообще, говорит, так он их вытащил. Точно не улучшил кино. Ну, правда, не знаю, мы вот, видите, мы не сходимся. Мы не понимаем, что значит улучшил, не улучшил. Если человек просто занимается концертами, площадками, и у человека...
Нет, иногда продюсер, конечно, может влиять. Может влиять на
может,
группу, может
опять...
вообще делать группу изначально.
Хорошо,
но
давайте
в случае
так.
Здесь...
Нет, Андрей, смотрите, очень, очень просто сделаем. Вот все, кто пишут про Айзеншпица, вот так правильно говорить, 92-й...
Айзеншпица.
Шписа, а, да, Шписа, Капитон, 92-й, пожалуйста, пришлите мне название песни, которая была написана во время его продюсерства. Вот за последний год группы. Он появился там в 89-м году.
Ну, я думаю, написаны последние песни последнего альбома, которые в 90-м году писались перед смертью.
Весь альбом?
Весь год. Весь альбом же писался, это черный альбом, который был издан... спустя полгода после смерти Цоя, ну, приблизительно полгода. Вот, они его писали в 90-м году, это отличная песня, отличный альбом. Единственное, что он же недоделанный, поэтому если там есть какие-то проблемы, все-таки, что он похуже, чем «Звезда по имени Солнце», то здесь дело в недоделанности, все-таки он не был полностью подготовлен при жизни Цоя.
Когда русский рок вышел из подполья, выяснилось, что большая часть музыки содрана с Запада, а многие музыканты не умеют играть, 92-й пишет.
Многое было содрано с Запада, и ничего страшного. Майк Науменко и Борис Гребенщиков в начале 80-х прекрасно знали английский язык, прекрасно знали лучшие образцы западной музыки. И да, иногда копировали их песни. Есть эти известные примеры этих песен, там и про «Медленный поезд» Майка Науменко, и про «Я люблю буги», снятую Марка Болана. Ну и что? Получалось у них все равно свое, и вообще переводя... Это как Пушкин, который на русский язык переводил массу западноевропейской литературы, и мы получили... великого автора, великую русскую литературу и во многом русский язык, который Пушкин сделал. Так что... А насчет не умели играть? Да, конечно, не умели играть. Откуда им было уметь играть? Так вот, в рок-музыке, между прочим, уметь играть — это еще не самое главное. Иногда можно и не уметь играть. И это будет лучше, чем у профессионального музыканта, который великолепно играет в ресторане. Как это, у Лабуха, как говорили в былые времена.
Капитон пишет, продавались пластинки в буклете, в одной лежала пластинка, а в другой сторона была пустая. Это как раз к тому, что альбом был не закончен, к этому?
Я, честно говоря, у меня есть черный альбом в редчайшем издании с его презентации, который, как мне виниловые коллекционеры, копаясь в моих пластинках, сказали, что он там вот, у тебя сотню долларов стоит.
Да.
Вот, там, кажется, две стороны, насколько я помню.
Да, ну, разные, возможно, были разные возможные стороны. Хорошо, в принципе, время, вот самые последние годы, когда Цой уже погибает, и после этого, вы сказали, в течение полугода где-то выходит,
ну,
да?
Вышел где-то в 91-м году, в начале 91-го года вышел альбом.
А как он был встречен, мне просто интересно. Вот он был...
Он был встречен, точно... но, как вы понимаете, он был встречен еще круче, еще чем круче. Любая... Если бы Цой был жив, выпустил альбом, это был бы наверняка, наверное, успех там и все такое. Но когда выходит альбом погибшего вот этого вот героя на самом пике, там... То есть вы понимаете, что успех артиста вот культового после его гибели, это все равно взлетает до небес. И вот отсюда и, собственно, истоки вот этой вот до наших дней тянущегося вот этого отмечания юбилеев каждые 5 лет.
Вы видели, разное количество проектов сейчас сделали вот на этой неделе, разные компании. Яндекс сделал какой-то, я даже не знаю что, ну, просто снял клип.
Да,
да, можно сказать, в котором перемешаются времена, эпохи, события, люди. И
как ты они... Очень интересно наблюдать там людей. Например, там же играют многие питерские,
да,
музыканты.
Да.
И там Женя Федоров из Текилы Джаз вместе с Таней Булановой сидят,
да,
и,
да,
поют.
Да,
это же прекрасно.
Или... Да, да, да. Там, да, там, да, на самом деле очень много отсылок, да, правда. Но возвращаясь к тому вопросу, что каждая группа имеет свое время, а точнее, свое время имеет свои группы, и мы совершенно точно поняли, что вот в сегодняшнем дне группе Кино Виктору Цою не было бы места. Сегодняшнее время не могло бы родить такую группу.
Ну, как
группу.
Мы видим, что оно не рождает такую группу.
Да,
но,
да, я про это и говорю.
Но при...
Можно сейчас, секунду, я просто так закончу? Но вот в этом ролике, который мы с вами смотрели, там главный упор был сделан на то, что вот песни Цоя, несмотря на время, несмотря на эпохи, несмотря на людей, продолжают оставаться актуальными. Вы согласны с этим утверждением, с тем, что было, допустим, показано в том же самом видеоряде, или все-таки какая-то актуальность немножко теряется и бьется смысл?
Да, я считаю, что так оно и есть. Мне очень понравилась эта работа, этот клип, который передает и дух, и русского рока, и Питера тех времен, и 90-х годов. И мне показалось, что сделано это очень хорошо, очень с чувством. У меня ничто, у меня, вот когда я его просматривал, у меня
не дернуло, да?
Не восстало против, как бы я никак не... Конечно, и музыка Цоя, она остается. Она остается абсолютно сейчас. Если мы сейчас возьмем и поставим его, любой из его альбомов, мы услышим, ну, потому что это настоящее. Это настоящее. Вот пусть это было в другое время, но так мы слушаем Джима Моррисона, потому что это остается и сейчас с крутейшей музыкой. И безусловно так.
Кто-то из наших слушателей спрашивал такой вопрос, на самом деле достаточно современный, но меркантильный. Сколько зарабатывал? Какую жизнь вел?
Вы знаете, как бы, опять же, с ним все-таки не общался и не наблюдал это. Ну, как я себе представляю, что в последние годы он зарабатывал огромные деньги. Огромные, то есть я думаю, что это вот как все называется, там чемоданов не хватало, эти советские рубли, да, туда засовывать. Но надо понимать, в какой стране это было. На это, в общем-то, непонятно было, как потратить.
Да,
Виктор Цой погиб на своей машине, которая была москвичом. Одной из самых дешевых машин, которые, да, тогда можно было приобрести.
Это не Высоцкий Мерседес.
То есть это совсем... И Высоцкий имел Мерседес, в общем, не потому, что он много зарабатывал,
потому что
его
купил,
жена,
да,
была, да, да, там, французская суперзвезда. То есть, да, он, я думаю, не нуждался вот так вот ни в чем. Да, он много зарабатывал, но это не то, что это... Сейчас трудно объяснить людям, что это было. Это было очень странное общество, странное. Деньги очень мало значили на самом деле, потому что на эти деньги очень мало что можно было приобрести.
Можно я уточню, вы сейчас говорите про общество в принципе или, или про рок-н-ролл все-таки?
Нет,
больше?
Я имею в виду про общество советское вообще.
Про советское в принципе.
Конечно, но люди не могли же там купить себе и свободно квартиру, машину, надо было на это стоять в очередях, поэтому все это очень относительно.
Хорошо, но а где он жил? Это была его квартира или еще что-то, какие-то
он
дачи?
Жил у своей, еще... Я думаю, что он жил у своей жены, москвичке, второй.
Здесь? Больше,
да, да, да.
Большую,
да,
часть времени он уже проводил в Москве?
Да, конечно, он был женат на известной московской девушке из хорошей семьи.
А кто? Не помните?
Не помню.
Не помню.
Ее...
Я тоже не в курсе, поэтому. Но хотелось его знать.
Да нет, это легко на ней. Потом Додолев женился после этого, известный журналист.
А как же Юрий Хой, «Сектор Газа», тоже кумир нескольких поколений? Ну, слушайте, ребят, ну мы же вот с вами говорили, что 60-е просто... Перечислять можно очень много, но мы сейчас говорим о группе Кино, и таких известных личностей, героев было достаточное количество. И в разные времена, и даже параллельно... Можно кого-то поставить рядом с Виктором Цоем вот в то же самое время? Я имею в виду там с 86 по 89.
Безусловно, год. «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
Только его.
Алису, наверное, тогда, да, Алису тоже.
Угу.
То есть, в принципе, но Ну, пожалуй, да, пожалуй. Все-таки, но у Алисы все равно не было такого... Но все равно Алиса, «Аквариум», безусловно. Вообще главной русской группой, несмотря ни на что, всегда был «Аквариум».
Реально?
Конечно.
И даже вот
и сейчас... был, и остается сейчас, по большому счету. Я, ну, возможно, это, ну, мое мнение.
Да, да, хорошо. Не-не-не, все правильно. Слушайте, ну, я на самом деле уже, не знаю, может быть, мне хотелось бы услышать от вас какую-то историю. Я когда рассказывал о своем каком-то знакомстве первом, да, и где я увидел впервые, услышал эту фамилию, может быть, у вас есть тоже какая-то интересная история, которая связывает вас с этой группой или с Виктором Цоем?
Интересная история. Ну, не знаю, интересная, может быть, история. Я почему-то вот помню, ну, вот когда выстрелила задумка. Группа «Крови», я помню, что мы отдыхали на море в Анапе с друзьями, и там были турники на открытом воздухе, и мы целый месяц качались, значит, под группу «Крови», которая звучала там из всех динамиков. Я это тоже как-то хорошо помню.
Таким образом песня быстро опопсевает, нет, вам не кажется? Ведь когда ставишь хорошую песню, вот они имеют такое дурацкое свойство. Услышал хорошую песню, поставил на репит, все, через два дня она уже стала ерундой.
А, это, с одной стороны, ну, для снобистского подхода, для человека, который не хочет быть с народом и не хочет слушать попсу. А для того, чтобы она стала по-настоящему популярна, нужен вот этот самый бесконечный репит, который называется у вас на радио тяжелой ротации.
Тяжелая ротация. Ну да, да. Но я репитом имею в виду, когда ты делаешь это у себя в наушниках, в плеере или в машине, постоянно слушаешь. Тогда, конечно, это все
касалось мегафон. Но слушать одно и то же без конца самовольно, это, в общем, говорит о некоторой ограниченности человека. Есть много интересного в жизни, в музыке, мне кажется, надо быть открытым для этого, а не слушать одно и то же.
Так, хорошо. Я, знаете, что хочу сказать? «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Группа Крови». Отлично, это все здорово. Ну, какую-то дайте мне песню Виктора Цоя, может быть, которую вы бы посоветовали послушать сразу после вот этих вот самых известных. Вы знаете, вот есть сейчас люди, которые, они не слышали группу Цоя, я не знаю, не группу Цоя, а группу кино, какую-то песню, которую можно было бы им дать послушать и сказать, а вообще Цой еще может быть вот таким, не знаю.
Цой, кстати говоря, на самом деле очень любил писать попсовые песни про любовь, и даже они, как рассказывал Каспарян, а они даже хотели создать, вот в годы уже, в последние годы своей славы, они даже хотели создать такой поп-проект отдельный, то есть набрать талантливых каких-то ребят, сделать из них поп-группу, чтобы они пели песни Цоя про любовь, потому что в какой-то момент, в тот момент, Цой уже стал заложником своего формата, военизированного, героического, такого героико-романтического, значит, у него же романтика была не сопливая, любовная, романтика была героическая, как, собственно, и полагается в новой волне у нового романтизма, вот. Поэтому, там, я не знаю, когда моя девушка... Да у него ранние песни в этом, там, «Восьмиклассница».
Все что вот это. Я понял, хорошо, я сам выберу. Я, на самом деле, уже выбрал. Давайте послушаем. Мне нравится одна из таких песен, она называется «Печаль». Ну, все ее, на самом деле, знают. Нельзя сказать, что она какая-то прям таинственная или еще что-то. Поэтому этой песней мы и закончим. Я же хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас в гостях был, напоминаю, музыкальный критик, обозреватель русского «Rolling Stones» Андрей Бухарин. Спасибо вам большое.
Всем привет, спасибо.
Всем привет еще раз. Да, меня зовут Александр Капков, но я с вами не прощаюсь, и вы это знаете.